Прихохан, статья «Одна заповедь», страница Мемгей, 45-я страница, служение творением в соответствии с заповедями Творца. Недостаточно нам объединиться и быть в этом слитыми друг с другом, любящими друг друга, объединенными друг с другом, как один человек в едином сердце, в системе, в которой между нами нет никаких различий, все становится как некая единая масса, материал, в котором нет ничего разделяющего нас, но этого недостаточно. Это объединение должно быть еще и ради третьей составляющей, и это основное, для того, чтобы быть слитыми с Творцом. Служение творением в соответствии с заповедями Творца. То есть не просто достаточно, чтобы нам было хорошо, чтобы мы были в некоем подъеме и даже в отдаче полной или в получении, неважно. Должно быть здесь некое еще один шаг вперед. Все время эта составляющая между нами должна быть, чтобы начать и завершить все это действие объединения, потому что это заповедано Творцом. Творцом заповедано. В этой заповеди есть два достоинства, два качества. Первое. Каждый должен понять, что он работает потому, что с его работой согласно и утвердило ее все человечество. Второе, возможно, что эта заповедь, она наиболее хорошо подготовит его для перехода к выполнению Торы и заповеди Лишма, поскольку эта подготовка является одной из составляющих цели. Ведь приучая себя работать ради других, ради творений, то есть на их благо, а не ради себя, он постепенно приходит к готовности исполнять заповеди Творца с этим желаемым условием ради Творца, а не ради себя. И понятно, что намерение должно быть ради исполнения заповедей Творца. То есть он отсчитывает здесь, в общем, всего две ступени, два качества, две категории, одна за другой, в подъеме к цели. Конечно, каждая еще состоит из множества ступеней внутри, там суммарно 125 ступеней, пока мы не завершим все наше исправление, выполнение заповеди вот этой любви. Но что он говорит? Первая категория, первая ступень, на которую мы должны понять, чтобы каждый должен понять, что он работает, потому что это с этой работой согласно и утвердил ее все человечество. То есть это не имеет отношения к Творцу, к целетворению. Когда мы решим, нет, все этого хотят, все с этим согласны, они влияют на меня, я считаю, что это важно, принимаю это как важную вещь. Часть, может быть, принимают, потому что это важно, потому что на меня влияют, это влияние окружения, общества на меня, как обязательный фактор. Здесь я не могу противиться ему. Может быть, я принимаю эту работу, потому что все общество за, и тогда я желаю именно быть вместе с обществом, хотя у меня есть возможность избежать этого. И я присоединяюсь к ним, выполняю это, но это все первое свойство, первая ступень только лишь, когда меня поддерживают все остальные, они получают, и я получаю, и поскольку есть какая-то выгода, есть от того, что он находится с ними вместе. Его обязывают, или он желает присоединиться к ним сам. И второе свойство, вторая ступень, может быть потому, что эта заповедь, она наиболее хорошо очистит его для выполнения Торы лишма, ради Творца. Это уже нечто иное. Он видит в себе, в других, связи между собой и другими, кроме предыдущего состояния. Это не отменяет предыдущее состояние, но это средство достичь лишма. Не стоит объединяться с другими, взять их господство над собой, быть с ними вместе, потому что у них есть цель объединить. Я не знаю, кроме объединения, какие еще у них есть цели, но я с помощью объединения с ними, тем, что я вкладываю в связь с ними, в хорошие отношения с ними, моя цель – это лишма, ради Творца. Я не могу сказать, что будет с другими. Это уже идет более частным образом, потому что лишма невозможно показать другим. То, что я хочу достичь какой-то цели, да, но само лишма – это уже не очень. Поэтому второе свойство отделяется от первого. Вот так он говорит. Поскольку, может быть, возможно, что вот эта заповедь наиболее хорошо подготовит его для перехода к исполнению Торы и заповеди лишма, ради Творца. Это уже ступень очень хорошая. Та ступень, в общем-то, первая, когда он хочет объединиться с другими, она включает себя внутри и вторую ступень. От него только зависит, как он принимает ее. Я сейчас хочу объединиться с другими, или потому что хорошо мне, или потому что они обязывают меня, и еще по всяким разным причинам. И второе состояние, почему я объединяюсь с другими. Мое свойство не то, что я поднимаюсь в каких-то постижениях, в какой-то важности, подъем здесь. Называется «мала», «подъем», потому что я к обществу отношусь с большей важностью. Я относился только, чтобы нам было хорошо, все меня обязывают, и я с вами, я не хочу отделяться от вас. Это нормально. Сейчас мое отношение к вам еще более глубокое, еще более ясное, еще более сердечное, реальное. Идет из того, что вы можете быть кли, средство, единственное средство мое достичь лишма. Я уже раскрываю, здесь есть цель более глубокая, я ее могу достичь, и вы единственное средство, что с вами вместе только лишь я способен на это. Можно сказать, что это два свойства по высоте, можно сказать, что по глубине, в его отношении к обществу. Нормально? Нету на это вопросов? Есть. Тот, кто это читает, он подумает, что Бааль Сулям говорит, идите, помогайте бедным, милосердие, пожертвование, ну, вы, и добавьте к этому лишма. Я не могу объяснять тебе всю Тору в нескольких строчках, что ты от меня хочешь, если ты в соответствии с этим идешь. Может быть, ты из Торы извлекаешь высказывания, которые поддерживают вообще идолопоклонство, раскрути как ты хочешь. Ты видишь, что сделали истории. Все верования, все культы, все системы, сколько систем и разных методик, и каст, и сект. Если ты хочешь истины, она вообще не находится в этом. Это чистая хохмата Каббала. Все прочее облачение на нее, которые все ложные. Потому что все работают лёлишма, не ради Творца. Все работают ради получения в полной лжи. Мы также находимся, может быть, в полной лжи и ради получения, но мы знаем, что есть ради отдачи, и как-то достичь этого можно, и так далее. В этом разница. Отсюда невозможно понять всю Тору. На одной ноге он сказал тебе, что это на одной ноге, и это тоже он говорит. После того, как ты знаешь, что это любовь к ближнему, иди и учись. Потому что любовь к ближнему, ты спрашиваешь, как этот пришелец, который пришел к Раби Гилелю, можешь ли ты в одном предложении изложить всю Тору? Да. Ее цель вот такая, приводит человека к такому состоянию. Для чего, почему, от чего? Иди учись, иди изучай. Почему таким образом дают нам всю Тору? Люби ближнего, как себя. Вопрос? Гилат из Иерусалима спрашивает, почему первая причина он пишет так ясно, а вторую причину он описывает, может быть, вот здесь возможно слово в тексте, потому что первая причина ему ясна, точно как этому Гиладу из Иерусалима. Первая причина мне ясна. Первая причина, весь мир согласен с этим, всему миру будет хорошо, мы не будем убивать друг друга, не сожжем земной шар. Первая причина ясна, в то время как вторая причина, может быть, здесь сомнение, он еще не держит этого в руках, не ухватился. Здесь сомнение, может быть, с помощью моей связи с ними я достигну лешма, состояния ради Творца. Он еще не приобрел этого. Ему еще не ясно, что это именно так. В то время, когда он находится в мнении большинства, что ему стоит, и ему уже понятно, ясно, что стоит, это правильно, быть объединенным со всеми. Продолжить вопрос Гилада из Иерусалима. То, что он тут пишет, служить творениями и служить ради них. О чем он говорит? Что здесь происходит? Мы говорили с вами, что человек, и говорил вчера об этом, человек должен работать по природе. Если я нахожусь против природы, вот здесь природа, я нахожусь против природы, и есть уровни. Думаем, не живой уровень, цумех, растительный уровень, хай, животный уровень. Все они работают по приказам природы, по плану, по программе. У них есть существование, выполнение законов природы. Выполнение законов природы написано. Нету никаких проблем. Автоматически в них это все выполняется. В человеке у нас есть проблемы. Пишем человек. На человеческом уровне проблемы. В человеке есть желания телесные и желания человеческие. И во всех этих желаниях, и в телесных, и в человеческих, он отделяется, даже в телесных желаниях. Еще он преувеличивает, то есть он не может норму соблюсти. Какое исправление для человека? Все эти вещи, которые он хочет. А вот здесь идут еще желания духовные, потом пишем, духовные.
Так в чем исправление? Исправление сделать из всех этих желаний, телесных и человеческих, необходимые. Необходимые. Те, которые необходимы. Чтобы это было как животное. Как животное. Буквально как животное. Потому что этим мы не отличаемся от животных. Представь себе, если бы я существовал бы в теле как животное. Ем как животное, сколько нужно. Сплю, когда нужно. Все согласно распорядку животного. Идеальное состояние для моего тела. Я бы не портил его различными этими чрезмерной едой, наркотиками, лекарствами. Всем, что не скажи. Так нам нужно прийти к такому существованию. И все остальное нам нужно отдать духовному, желаниям духовным. В этом нет ограничения. До окончательного исправления. До окончательного исправления. Как можно больше вкладывая в это. Это идеальная форма, в которой мы должны существовать. Вопрос. Так этим я должен заботиться обо всех. Это называется баланс. Природный баланс. Гармония в природе. Гармония в природе. Гармония. Об этом я должен заботиться. И в себе, и во всем человечестве. То есть, как говорит Бааля Сулам, в известной тебе книге «Последнее поколение», он говорит, о необходимом мы должны заботиться во всем человечестве. Нету хлеба — нет Тора. Нет муки — нет Тора. Кроме необходимого, только о духовном. Только о духовном. Ни в чем другом нет. И все. Да. Оран, человек, который сейчас смотрит урок и хочет реализовать духовный совет и обслуживать творение согласно заповеди Творца, что вы советуете? Распространять науку Каббала? Мне нечего больше сказать. Мы не находимся пока еще в том мире, когда мы можем заботиться о творениях буквально так, на практике, чтобы у них не было недостатка ни в чем. Есть много организаций, ООН, там различные организации, которые заботятся, насколько они могут заботиться. У нас нету ни средств, ни возможностей, но есть у нас средства и возможность, насколько мы способны на это. В это вложить, это привести все, во все человечество духовное. Это мы должны сделать. И поэтому распространение науки Каббалы во всем мире — это наше выражение нашей любви ко всему миру и к человеку. Потому что ничего не поможет ему. Будут и удары в мире, и голод, как говорит Бааля Сулам, которые ослабляют тело, и так далее, и так далее. И все это следует только из духовных проблем. Так если мы исправим духовное, то и весь этот голод, и все болезни, все это исчезнет из мира. Поэтому это главное в нашем занятии. Заголовок. Часть Торы, определяющая отношения человека с товарищем. В Торе есть две части. Первая касается отношений человека с Творцом, а вторая — отношений человека с товарищем. И я призываю вас всегда заниматься отношениями человека с товарищем, так как тем самым обретете навыки в том, что касается отношений человека с Творцом. Но не забывать об этом, как думают другие, или как думали в России делать эти коммунисты. Но заповеди между человеком и товарищем, они являются мостом, чтобы прийти к связи с Творцом, с местом, потому что из этой связи они, по сути, вышли. Чего не доставало в первом состоянии, из которого образовалось второе состояние, а потом третье. В первом состоянии мы находимся в Эйнсов, в бесконечности. Эйнсов — совершенное состояние. Кроме чего, чего нет, нет слияния. Слияние. Есть все. Слияние между душами и Творцом, между всем этим общим желанием к свету, к общему свету. А не между этими частицами, поэтому разбились все эти желания, которые находятся в Малхут Эйнсов, разбились на отдельные части. Почему они разбились? Для того, чтобы в связи между ними, в исправлении, когда они постигают эту связь между собой, постичь связь между душами. В этом исправлении. Почему? Для того, чтобы постичь слияние. Слияние. Между светом и кли. Между светом и кли. То есть между творением и Творцом. Это то, что нам нужно. Поэтому это средство. Только через это средство, когда мы между собой ощущающих неисправленными, и между собой начнем соединяться, мы ощутим хиссарон. Из этого у нас будет хиссарон, желание к слиянию, потребность слияния, и тогда мы достигнем этого слияния. Вся наша работа между товарищами, в группе, между группами, во всем человечестве, со всеми проблемами, со всем, что есть здесь, это в общем для того, чтобы получить хиссарон к слиянию с Творцом. Все? И это изначально так в творении, потому что недостает здесь слияния. Они между душами, но между душами как бы образовалось. Ты не можешь сделать это с ним. Сделайте между вами, и от этого ты ощутишь, и из этого ты поймешь, что тебе не хватает слияния с ним. Ты раскроешь кли к слиянию с ним, хиссарон. Поэтому изначально, когда мы собираемся исправить себя, мы должны осознавать, понимать, воспринимать, что все это, поскольку мне необходимо постичь хиссарон и связь с Творцом. Более того, я бы сказал, что хиссарон, связь с Творцом — это то, что отличает творение, как написано, муж и жена шхина между ними. Разделяет между нами Творец. Он ставит подножку на связи между нами. Почему мы не соединяемся друг с другом? Творец говорит, вы не соединитесь друг с другом, пока не буду я посередине, потому что в этом цель. Ты думаешь, что ты ненавидишь другого? Нет. Лучше не продолжать. Так это? В этом вся причина того, что произошло впоследствии. Олег из Москвы спрашивает, что такое заботиться о духовном ближнего. Заботиться о духовном ближнего, это значит объяснить ему самым простым образом, как ребенку, что его жизнь, она является следствием цели, к которой он должен прийти. Эта цель является причиной жизни, и его жизнь является причиной достижения цели. Конец действия в изначальном замысле. Он обязан на протяжении своей жизни постичь слияние с высшей силой, с природой. И все, что у него есть в этой жизни, вещи хорошие, плохие, все, что с ним происходит, в каждое мгновение, это только чтобы привести его к этому состоянию, к этому статусу. И ты даешь ему сейчас книгу инструкций, как выстроить себя в каждом состоянии в самой лучшей форме, в самом лучшем виде. Как выстроить себя с этими силами, которые толкают его к этой цели, в самой лучшей форме, в самой удобной форме. Это то, что ты ему даешь. Чтобы он знал об этом. Не захочет пользоваться этим, это его дело. Это может прийти или за счет влияния окружения, группы, или за счет страданий, которые он ощутит по жизни. Одно из двух. Он не захочет науку Каббала из твоего объяснения. Это наверняка. Если у него нет внутри точки в сердце, он не захочет этого. Захотеть ее может только, если вдруг большое общество начнет говорить, да, это важно, это что, в этом что-то есть, мы без этого не будем продвигаться, мы без этого войдем в кризис и еще плохие вещи, тогда он поймет это, и также если все вместе, со всеми вместе захочет узнать, насколько это касается его лично. Или же получит такие удары, вместо хиссарона со стороны общества положительного, получит хиссарон отрицательный от ударов. Но хиссарон обязан быть. Причина хиссарона может быть разная, положительная и отрицательная. Но это должно быть. Человек болеет, дает ему что-то, чтобы он хотел есть. А человек здоровый, он сам тянется к еде. Но хиссарон должен быть. Без этого он не начнет заниматься наукой Каббала. Что ты все время хочешь, но? Я хочу понять одну вещь, Габи Кисас. Есть подход, который говорит, что человек не знает, что он эгоист, и твоя обязанность рассказать ему, что он эгоист, это один подход. Есть второй подход, есть такие, у которых есть деньги, есть еда, есть такие бедные, у которых нету еды, они живут на самом низшем уровне жизни, и ты должен за счет того, что ты якобы заботишься о них и улучшаешь их состояние, тем самым ты делаешь свое исправление. Такой подход. В чем разница между этими двумя подходами? Я не знаю, не хочу об этом знать и слышать. Я почувствовал, что ты спрашиваешь глупости. Приведи мне еще 1000 методик в мире об отношениях между людьми. Для чего мне это надо? Что ты приносишь нам это? Это путь исправления. Это путь исправления. Какое исправление есть, чтобы притягивать руку помощи просто нуждающимся, чтобы было что есть? Я вижу, что это только порча создает, а не исправление. Это против природы. Творец сделал их нуждающимися и бедняками, а ты идешь это исправлять. Так это тоже форма воззрения? Я не хочу, короче, говорить с тобой об этом, вообще не философствуя на различные, на тему различных методик, которые не относятся к нам. Тебе кажется, что это относится к нам? Мне очень горько это слышать. Много вопросов по поводу необходимости. Менахем из Иерусалима спрашивает, что такое необходимость, и как у одного есть необходимого, а для второго это излишество. Необходимость, излишество, излишество, необходимость у каждого есть, кто... И это изменяется, и это зависит от осознания каждого, от того, что хорошо для него, что плохо. Если вчера я думал, что хорошо, сахар — это хорошо для меня, вчера я рассказал, что у меня есть диабет, отсюда и далее, сахар — это плохо для меня.
Если вчера я думал, эксплуатировать тебя ради собственной пользы, это отлично для меня. Вдруг сегодня раскрылось, мне это во зло. Так это уже не является обязательным. Вначале, когда человек находится против всего мира, весь мир обязателен, я хочу проглотить весь мир, почему бы и нет? Деньги, почет, власть, пусть мне все дадут, все, что мне полагают, пусть дают сюда. А они, ну я им дам что-нибудь, немножко. И все. Это человек чувствует обязательность в этом. Потом из этой обязательности на 100% всего мира он начинает снижать уровень. Или вследствие лени, вследствие страха, по самым разным причинам начинает снижать уровень. Но внутри у него это все остается как обязательно эксплуатировать весь мир. Но что поделать? Он уступает. Только когда начинает изучать науку Каббала, только когда начинает понимать, откуда это исходит, и в основном, когда он изучает, что это не его все это желание, а внедряют в него это желание проглотить весь мир. Он как марионетка, кукла, которую на ниточках дергают, дают ему это желание и направляют его на разные направления, он мечется и выполняется это. Тогда он начинает потихоньку понимать, ни то, ни другое, ни то, а что же он хочет? Не хочу ничего. или приходит из понимания, в осознание, или приходит из проблем, бед, что желание получать настолько велико, реальность настолько мрачна, что я не могу ничего достичь, я отчаиваюсь, а может быть, ему раскрывается уже отчаяние не от того, что он не может достичь, что не стоит достигать. Все, что есть у нас в мире сегодня, так его необходимое, насущно необходимое, меняется. Снова я говорю, все зависит, каким образом он приходит к насущно необходимому, или под воздействием света, тогда он приходит в конце к решению. Мне нужно, чтобы просуществовать, существовать, чтобы реализовать цель жизни. И тогда у него нет вопроса, как существовать, насколько. Один любит рыбу, другой мясо, а третий ест только растительную пищу, четвертый, не знаю, там еще что. На это нет расчета. Насущно необходимо, не уменьшишь, не преувеличишь, здесь неважно сколько. Слону нужно 200 килограмм травы, а птичка клюет 10 грамм чего-то там своей пищи. И все. Так что мы должны тоже и слону дать 10 грамм? Нет, насущно необходимое определяется природой человека, который исправляет себя по природе, и природе отдается то, что она требует, кроме его желания. Это называется насущно необходимое, эхрхиют. Рабаш говорил прекрасное предложение. Если бы ты был рад и без этого обойтись и просуществовать, вот это называется эхрхиют, насущно необходимое. Рамбам, допустим, проходил около речки и видел человека. История такая. Увидел человека, который пьет из речки, черпает горстями воду. И пьет. У него был стакан, он выбросил его. Если он увидел, что кто-то справляется так, и я сумею так, выкинул стакан. Мне это уже не нужно, это не является обязательным. История такая о Рамбаме. Понимаешь? Так... Но еще раз, нам важно, почему человек приходит к этому насущно необходимому, обязательному. Почему он удовлетворяется этим? Он может удовлетвориться быть праведник, сидит там на вершине горы в Индии, и только глаза наверх, не есть, не пить, с трудом там дышать иногда, и мысли там, медитация. Почему? В этом причина. Это главное. И дальше, где мы остановились, ваши вопросы сегодня. Страница Мемвав. Речь, мысль, действие. Прежде всего, я хочу напомнить, что эта статья, одна заповедь, она не так хорошо описана у Бааль Сулям. Это отрывки, соединенные, которые... Это издатель объединил все эти отрывки, поэтому мы должны изучать их. Может быть, каждый отрывок как не связанный с другими, может быть, не в единой последовательности. Речь, мысль, действие. Любая работа, какая бы ни была, должна включать в себя мысль, речь, действие. Мы уже объясняли одну заповедь, связанную с действием, мы уже выяснили. Согласно этому, человек должен принять на себя обязанность все свободное время посвятить служению творениям в мире. А мысль в этой заповеди является основой, более чем в других заповедях. Подожди, ты говорил о действии, дай мне добавить. Действие. Все свободное время должно быть посвящено всем творениям в мире. Что это значит? все часы наши свободные, кроме работы и учебы, то, что мы делаем и для себя, и для всех творений в мире, потом идет распространение тоже и для себя, и для всех творений в мире, для всех нас вместе. Короче, все свободные часы, все время свободное должно быть в намерении. Этим я вызываю общее исправление в мире действием. Учеба и распространение. Мысль в этой заповеди является основной, основой, в большей степени, чем в тех особых заповедях, которые касаются отношения человека с Творцом, потому что заповедь между человеком и Творцом, само действие наказывает намерение, показывает, что оно ради Творца, потому что это направлено на Творца, намерение на Творца, потому что нет никакого места для этого действия, кроме самого Творца. Но те заповеди, которые касаются отношений человека с товарищем, которые исполняют, исходя из себя, из человеческой совести, которая обязывает их так поступать, однако, если ты исполняешь эти действия с такой точки зрения, то, конечно, ты не делаешь ничего. То есть, такие действия не приведут к приближению к Творцу, к близости с Творцом, к настоящей работе лишма ради Творца. И поэтому каждый должен думать и мысленно представлять себе, что все это он делает только чтобы доставить наслаждение Творцу, чтобы стать подобным ему, уподобиться ему. Насколько он милосерден, так и я милосерден. Насколько он всегда творит благо, так и я стараюсь и так далее. И вот такой образ в соединении с правильными действиями приблизит человека к Творцу так, что его свойства будут подобны духовному, и это будет как отпечаток от печати, и он будет готов получить настоящее высшее благо, свет изобилия, шефа. Ну, может быть, еще разочек прочтем. Последний абзац. Но те заповеди, которые касаются отношений человека с товарищем, и которые исполняют, исходя из себя, из человеческой совести, которая обязывает их так поступать, как мы сюда вносим нашу связь с Творцом, как написано, Исраэль, Тора и Творец обязаны быть вместе, а иначе заповеди человека и товарища пусты, нет цели, не будут выполняться даже наоборот, ухудшать, будут во вред нам. Однако, если ты исполняешь эти заповеди с этой точки зрения, то, разумеется, ты не делаешь ничего. То есть, такие действия не приведут к сближению с Творцом, к работе лишма, настоящей ради Творца. И поэтому каждый должен, обязан каждый, кроме действия, еще и думать в мыслях, что он мысленно представлять себе должен, что он все это делает только чтобы доставить наслаждение Творцу. Действия между человеком и товарищем, мысли между человеком и товарищем обязаны внутри себя всегда содержать компоненту «человек и Творец». Вот эта цель окончательная, отношение человека с товарищем — это средство. И уподобиться его действиям, насколько он милосерден, так и я милосерден, как он всегда творит благо, так и я, и так далее. И вот такой образ в соединении с правильными действиями приблизит человека к Творцу настолько, что его свойства будут подобны духовному святости и обернется как отпечаток от печати, и он будет готов получить настоящее высшее изобилие, свет. После того, как исправит келим, получит в них наполнение. Ясно? Вопрос, который многие задают, о совести. Почему он здесь упоминает человеческую совесть? Что это? Стыд? Что тут? Человеческая совесть, совесть людей. Как мы говорим, осознание зла. Все. Осознание зла. Человек чувствует разницу между собой и чем-то, а внутри вот эта разница удерживает его. от того, чтобы произвести самые разные действия, которые он прежде делал. Это называется совесть, стыд. Это исходит из воспитания, исходит из примеров, исходит из мнения общества, масс, исходит из его внутренних постижений, из очень многих причин, но в конце концов, когда он чувствует себя относительно чего-то и осознает зло в себе, соответственно, этой реализации зла, силе, которая находится в нем, это все называется совесть. Это не нечто такое, просто приходящее свыше. Нет, у тебя совесть, есть у тебя совесть. Нет, это из говорится о желаниях. Каким образом они относительно света? Нет у нас светов, конечно, но как они относительно чего-то, вот, что нам кажется как хорошее, правильное, верное. Разница между одним и другим называется совесть. Вопрос. Шиевич спрашивает, что такое заповеди между человеком и местом, которые делаются ради заповеди? Какие заповеди есть между человеком и Творцом, если наши все действия к объединению, раскрытию Творца между нами? Что такое заповедь между человеком и Творцом? Спрашивает Иран Шиевич. Ты прав. Мы должны раскрыть в наших желаниях, пока мы не чувствуем, что у нас есть желания, которые относятся к Творцу. Давай скажем так. Есть работа, который ради того, чтобы мы создали этот мозаику эту собрали, чтобы мы были как единое кли, как единый союз, такой вот единый совместный союз, кли. И вот это все называется заповеди, все эти действия, потому что мы желаем этим доставить взаимное влияние между нами, чтобы получить потом наполнение внутрь этого кли. А потом раскрывается, что мы из этого кли общего делаем зивук даака и притягиваем свет ради отдачи Творцу в кли, раскрываем его в этом кли. Но пока сейчас, мы пока не начали объединять между нами как части этой мозаики, это кли разбитое склеивать, так мы, конечно, пока не чувствуем, каким образом мы можем, с помощью того, что это кли было бы не разбит, оно должно быть совершенным, полным, целым. Тогда мы сможем выполнить наши действия по притягиванию света от Творца. Это буквально действие по слиянию, склеиванию, которые мы реализуем. Мы пока не можем об этом вообще говорить, мы не знаем, что это такое, это нереально. Только в той мере, в которой я начинаю объединять мое кли, чтобы оно было еще более целым, в этой мере начинает раскрываться во мне некое понимание, что такое работать в этом кли со светом, с Творцом. И это пока непонятно.
Но раскрывается, то есть раскрывается во всех местах соединений между нами, раскрывается дополнительный хиссарон, дополнительная потребность, как в этих соединениях сделать так, чтобы они были местами света, там, где мы примем его. Я хочу сказать, что то, что сейчас мы выстраиваем, это кли, и слепляем все эти части вместе, от этого кли потом остается не эти желания, которые мы скрепляем вместе. Как это сказать? Скажем, это твое кли, да? А здесь его части. Понимаешь? Из всего этого кли остается не эти желания, желания. Но именно эта склейка, это соединение остается. А желания как бы исчезают. Это то, что важно нам. Из всех этих соединений между нами, этих соединений, образуется правильное кли, которое мы, как правило, рисуем здесь. Экран и отраженный свет. Оно приходит потом. Поэтому ты прав, ты говоришь, что сейчас я вижу что-то, ничего не вижу. Правильно. Потому что эти соединения, именно они составляют новое это кли. Это экран и отраженный свет. Масах и Орхозер. Вопрос? Цитата на эту тему из статьи «Поручительство». Бали Салам пишет, что ощущение воодушевления, приходящее к человеку при выполнении заповеди между ним и Творцом, абсолютно равно ощущению воодушевления, когда он занимается заповедями между ним и товарищами, потому что все заповеди нужно выполнять лишма, без всякой надежды на пользу для себя. То есть нет никакого свечения, которое возвращается к нему, которое является восполнением, или награда ему, в виде подсчета и так далее. И все это соединяется, любовь к Творцу, любовь к творениям, в одно целое, буквально. Строчка «Ве-иньян». И речь означает молитву в устах, которую мы произносим во время работы. В определенное место мы молимся, чтобы Творец обратил наше сердце с получения на отдачу, и изучаем Тору и то, что ведет к этому. Это уже очень возвышенная работа. Делать эти зивуги уже в «П», в устах. Это уже настоящая работа с экраном. Еще раз. А речь означает молитву в устах, которую мы произносим во время работы в определенное время, чтобы Творец обратил наше сердце с получения на отдачу. И изучаем мы Тору и то, что ведет к этому. Все. Вопрос Нив. Каков совет по поводу предыдущего пункта, что он говорит о том, что каждое действие должно быть с намерением слиться с Творцом? Так каков совет, когда не получается делать это? Нужно делать еще множество действий в группе, в распространении, во всем, но не получается соединить это намерение, собрать его. Так что делать? Нет, если ты представляешь себе ту же структуру Адама Ришон, Исраэль, Тора и Творец, единое целое, только это представлять, исправленное состояние, к которому ты стремишься. Все, не нужно большего, никаких премудростей, ничего. Это то, что я хочу видеть перед собой. Это то, что я хочу, чтобы пришло ко мне. Это, во что я хочу войти. Тебе не нужно философствовать на эту тему больше, чем нужно. Это, что было перед тобой. И тогда это не тяжело. Это своего рода одна картина. Ты из того, что все время будешь представлять ее постепенно, начнешь ощущать ее больше, различать в ней больше определений, ощущений, души, свет, который должен раскрыться в них. Все составляющие части будут более жизненные. Это называется то, что ты поднимаешься наверх. Ты входишь больше внутрь, в большую резолюцию. Вопрос. А если начинаются различные расчеты, но у меня нет намерения, в чем смысл это делать, для чего это делать, это вообще запрещено? Что значит без намерения, с намерением? Я как маленький ребенок. Тянусь к этому и все. Но не то, что без знания тянусь. Я хочу понять и буквально участвовать в этом. Вопрос? Йоси Сармадгана спрашивает, что такое молитва в устах, когда он работает в определенное время. Молитва — это поднятие ман. И как он это делает? Он это делает... Вообще, речь, ты видишь? Понятие речи. Это не просто ба-ба-ба-ба-ба, когда я говорю что-то изо рта. Это особая работа, которая называется в духовном речь. Действие — это тоже, ты видишь, здесь действие. Это что, действие? Но то, что у нас есть, это работа в устах. П. П — это место зевуга, которое мы делаем с исправленным кли. Есть у нас действие, мысль, речь и действие. Это как бы... Понимать это напрямую или обратным образом, неважно. Речь — это когда мы поднимаем буквы молитвы, хисронот. И это за счет зевугов АК, которые мы делаем в П, и тем самым мы приходим к Эвель, который называется уже речь и принятие света в это кли. Конечно, это не просто человек, когда он говорит, произносит слова, и это не считается никакой духовной работой. Шайс Хайфа добавляет, что значит постоянное определенное время, если в духовном нет времени, места. Постоянное определенное время — это значит, что он исправляет тебя не когда пришло ему это, захотелось, но определенное время — это значит, не относится к падениям и подъемам. Он находится над ними. Правильный вопрос. Определенное время, что это значит? В духовном определенное время называется, что я нахожусь выше знания над своим эгоизмом, когда я иду и исправляю себя, и в действии, и к действию, и к речи это относится, но к речи, к молитве больше. Когда я поднимаю ман в каждом состоянии, как написано, дай Бог, чтобы молился весь день. Понятно? Да. Какой человек должен сделать расчет, Бенни Иври? Перед тем, как он обращается к группе или к товарищу, для того, чтобы знать, правильно ли он действует или нет. Где эта линия, эта граница проходит? Я не могу ответить на этот вопрос. Начиная с какого момента я использую товарища, до какого момента я не использую товарища. Не знаю, как сказать, все зависит от намерения. Я могу сидеть у тебя на голове, буквально, как на лошади, и управлять тебя, тобой за уши, туда и сюда, и туда и сюда. И это будет для тебя, и для группы, и для Творца. На благо всех. И ты согласишься на это и захочешь, чтобы я так делал. Так я не знаю, как это проверить. Или иначе, наоборот. Когда я принижаю себя перед всеми, чтобы все управляли мной, и чтобы все мы вместе работали, как товарищи, не кто-то выше, кто-то ниже. Зависит от цели. Как я это определяю, как я к этому отношусь. Ты спрашиваешь согласно внешнему образу, как я могу знать, а невозможно знать. Во внешнем ты можешь это видеть. Вообще обратную картину. Хорошо? Есть еще вопросы? Если нет, может, мы продолжим уже. Нет, уже все. Закончили урок. Ну хорошо, у нас есть, снова скажем, что-то о конгрессе, да? Мы пока еще, нам не хватает очень много информации по поводу наших культурных вечеров в Одессе. Кто может участвовать в вечерах культурной программы, пускай пошлет на этот адрес свой заказ, что он хочет там участвовать. Мы уже принимаем это заранее с... благодарностью. Это первое. Это второе. Адрес odessa.culture@gmail.com. С завтрашнего дня мы начинаем учить статьи Рабаша, Китви Рабаш. Желательно, чтобы книга, как у нас, будет в руках каждого. Сколько человек смотрит в книгу, это добавляет. Книги можно заказать на сайте kbooks.co.il или по телефону 1-700-509-209, и также скачать их можно на сайте kap.co.il. Кто хочет эти книги получить в России, мы и в Англии, и в Америке, и в Англии, во всех местах, куда мы приедем, мы будем приводить с собой книги. Мы приглашаем вас, телезрители, оставаться с нами и по завершении урока смотреть утреннюю программу Бокер Ор. Лекции Рава Лайтмана в Бейт Каббала Лиам проходят по вторникам сегодня в 7 часов вечера по адресу Жаботинский, 112 Петах-Тиква, вход свободный. Спроси каббалиста ответы на все вопросы, которые когда-либо вы хотели задать по четвергам в 9 вечера. Программа транслируется на общественном телеканале Мекан, канал 98. Также на телеканале в интернете. Вопросы принимаются через интернет-сайт kap.tv или по телефону 1-700-509-209. И Международная Академия Каббалы приглашает вас на конгресс в Одессу с 11 по 14 сентября. Регистрация и дополнительная информация на сайте kabbalagroup.info. На этом мы закончим. Спасибо и хорошего дня.